Здравствуйте, друзья и коллеги! С вами снова Гулимова Анна, бизнес-тренер и консультант по управлению. И ура! Да, сегодня мы говорим об этапе отработки возражений. Этот вопрос лидирует, по-прежнему лидирует среди вопросов, задаваемых менеджерами, продавцами, специалистами по любым продажам. А как же нам бороться с возражениями клиента? Для вас есть плохая новость. Бороться с возражениями клиента неконструктивно всегда. Но есть новости хорошие. Возражения клиентов можно отработать. Ну и давайте немножко вернемся, наверное, к началу. И еще раз вспомним связку этапа выявления потребностей и этапа презентации. Существует такая чудесная техника продаж, техника спин. Так вот, техника спин вообще не предполагает работы с возражениями. Просто потому, что очень большой упор в ней ставится на выявление потребностей. И логика очень проста. Потребности клиента выявлены хорошо, четко, глубоко. Презентация полностью подстроена под потребности клиента и отвечает на вопрос, как продукт удовлетворит его потребности, его интересы. Соответственно, у клиента просто не возникает возражений, спорить не с чем. Он показал свой интерес, ему показали продукт, который этот интерес полностью восполняет. Но в жизни и в продажах не всегда и не все так идеально, не всегда и не все так гладко, поэтому возражения в любом случае так или иначе возникают. И сегодня будем говорить о них. Ну и прежде чем говорить об алгоритме отработки возражений, о том, что вызывает больше всего ажиотажа на тренингах продаж, я хочу кратко поговорить о причинах возражений. Ну, например, если клиент говорит вам «дорого», клиенты же говорят вам «дорого», от чего это может зависеть? В чем здесь могут быть причины такого возражения? Это может быть связано с тем, что у него не хватает денег на данный продукт в данный момент. Да, действительно. Это может быть связано с тем, что где-то он смотрел подобные продукты и видел их дешевле. Это может быть связано с тем, что кто-то ему рассказывал, что приобрел подобный продукт дешевле. Хотя вы же понимаете, это могло происходить уже долгое время назад, и продукт мог быть неидентичным. Это может означать, что он не видит ценности в продукте. Это может означать, что у него какие-то внутренние критерии оценки. Ну, например, он сравнивает ваш продукт со стоимостью своего мобильного телефона или со стоимостью своего обеда, своей ручки, всего чего угодно. Или это может означать, что клиент просто не хотел покупать этот продукт. Ну, цена – это самый простой такой, ну, такая самая простая отговорка. Или это может означать, что и продукт ему нравится, и цена его устраивает, но настроение у него сейчас плохое. Или это может означать, что и настроение хорошее, да только вы ему не понравились как специалист, он решил вас спровоцировать, он решил вас проверить. А как вы ответите вот на этот вопрос? Таким образом, понимаете, что причин огромное количество, и поэтому до выяснения причины работать с самим возражением очень и очень преждевременно. Ну, самая частая тенденция менеджеров, услышав возражение клиента, начать на него отвечать. Подождите, рано, отвечать будем позже. Ну и прежде чем уже перейдем к самому алгоритму, хочется упомянуть о двух полюсах неконструктивных реакций. Что часто делают специалисты по продажам, встречаясь с возражением? Одна реакция, я уже начала про нее говорить, начинают отвечать. Ну, точнее, даже не совсем отвечать, а больше спорить. Клиент говорит «дорого», специалист говорит «нет, это недорого». И я вам сейчас докажу. Повышают голос. Более жесткими становятся интонации, говорят «нет», говорят «но», начинают принижать точку зрения клиента вместо того, чтобы каким-то образом позитивно презентовать свой товар. Ну, например, говорите о том, что вы не могли этого видеть, вы, наверное, с чем-то перепутали, ваш друг, наверное, что-то не так сделал, который вам рассказал. Понимаете, что эта реакция неконструктивна. Она приводит только к возникновению ответной реакции со стороны клиента и к спору, и может даже привести к эскалации конфликта. Ну, либо клиент просто уходит, потому что он пришел с намерением приобрести продукт, а не поспорить. Однако же многие менеджеры, специалисты по продажам, продавцы либо знают, что спорить нельзя, либо недостаточно уверены в себе и в своих аргументах. И поэтому они уходят в другую полюсную реакцию. Они начинают совсем соглашаться, извиняться, оправдываться, идти на уступки. Ну, то есть клиент говорит «дорого», а менеджер говорит «а давайте я вам скидочку сделаю, а мы можем посмотреть товар подешевле». «Ой, да, вы знаете, вот у нас, конечно, цены высоковаты, конечно, вот да, но это же не я цены ставлю, это же руководство». Соответственно, вы сами можете спрогнозировать, какую реакцию это вызывает у клиента. Клиент разочаровывается в уровне профессионализма специалиста, клиент разочаровывается в уровне обслуживания в компании, он часто начинает думать, что здесь что-то не то, например, продукт некачественный, раз так быстро идут на скидки. Либо же напротив, он с удовольствием садится на вашу шею и начинает требовать все больших и больших и больших уступок. Таким образом, ни одна, ни другая полюсные реакции не являются конструктивными. А как же тогда действовать, если и говорить «нет» нельзя, и доказывать свое мнение нельзя, и говорить «да», соглашаться и извиняться тоже нельзя? Ну вот как раз мы добрались до самого интересного, до алгоритма отработки возражений. Итак, шаг ноль. Ноль, потому что, по сути, в этом шаге вы еще не действуете, а бездействуете. Шаг ноль – это выслушать возражение клиента до конца. Даже если вам кажется, что он повторяется. Даже если вам кажется, что вы уже давно его поняли. Даже если у вас готов ответ в голове, пожалуйста, не перебивайте клиента, когда он возражает. Дайте ему договорить до конца. Это покажет ему, что вы его уважаете, это покажет ему, что вы к нему внимательны, и более того, это позволит вам самим определить не только поверхностное возражение, но и, возможно, лежащую под ним причину. Шаг первый. Вот тут вы начинаете действовать. Задавайте уточняющие вопросы. Как я говорила в начале, у возражения «дорого» легко набирается десяток причин, а на самом деле их еще больше, равно как и у любого другого возражения. И поэтому первое, что вам важно сделать, ну, после того, как вы выслушали, это уточнить, а откуда возникло такое возражение. Вы можете задавать вопросы о критериях сравнения. С чем вы сравнивали, например? Вы можете задавать вопросы об источниках информации. А подскажите, откуда у вас такая информация? Как вы это определили? Вы можете задавать вопросы о, ну, скорее, мнении клиента. А откуда у вас сложилось такое мнение? Из-за чего вы так думаете? Пробовали ли вы сами? О предыдущем его опыте? Когда это было? Где вы это видели? И так далее. И только тогда, когда вам действительно понятно, с чем связано возражение, и вам ясны детали, только после этого вы начнете уже непосредственно отвечать. Обратите внимание, второй и третий шаги очень тесно связаны между собой, и, по сути, они переходят друг в друга без паузы. То есть вот после того, как вы выслушали клиента, уточнили все, что он вкладывает в возражение, вы начинаете отвечать монологом. То есть здесь уже пошел ваш текст. И так вот, первый шаг в этом тексте, ну или шаг номер два в отработке возражений, это согласие. И вот здесь обратите внимание на чудесный парадокс. Чуть раньше я говорила о том, что с возражением соглашаться нельзя, а сейчас я говорю о согласии. И это действительно так. Тонкость в том, что важно согласиться не с самим возражением, а с чем-то близким к нему, но нейтральным. Например, клиент говорит вам «дорого», а некорректным согласием будет сказать «да, действительно, у нас высокие цены», потому что вы согласились с возражением. Это неграмотно. Корректным будет сказать «да, действительно, цены на нашем рынке различаются». Обратите внимание, я проговариваю нейтральную, универсальную закономерность, которая не оценивает цены у меня. Она оценивает цены в целом на рынке, да, цены различаются. С этим невозможно поспорить. Клиент говорит, мне кажется, товар некачественный. Некорректным согласием будет, да, вы знаете, у нас товар дешевый, китайский. Ну, то есть, по сути, вы соглашаетесь с тем, что товар некачественный. Корректным соглашением будет, да, качество товара очень важно. Или, да, у разных товаров действительно может быть разное качество. Ну, здесь мои фразы согласия могут звучать немножко неточными, да, потому что я пропускаю этап уточнения. Ведь если клиент сказал, что мне кажется товар некачественный, то, безусловно, сначала я начну ему задавать вопросы. А как он это определил? Почему это, ему это показалось? А использовал ли он подобный товар ранее? И к чему это привело? И так далее. И тем не менее, фразы согласия основываются на общих рыночных закономерностях, на общих человеческих закономерностях, на, да вплоть до того, что каких-то пословицах и поговорках. Да, действительно, на вкус и цвет товарищей нет. Да, поставщиков сейчас много. Да, наша сфера новая, она только развивается. Да, действительно, информации в интернете и на телевидении очень много. И так далее. И только после того, как вы проговорили вот эту самую нейтральную фразу, фразу согласия, которая обязательно начинается с «да», вы приступаете к аргументации, к тому, что у вас давно в голове готово, к тому, что вам хочется сразу выдать клиенту в лоб. Вот только здесь, по сути, к третьему шагу, мы доходим до аргументации. Для чего это делается? Для чего вводится сначала фраза с «да»? Когда вы соглашаетесь с клиентом, вы тем самым показываете ему, что вы на его стороне. Вы тем самым не противопоставляете себя ему. И это очень важно, потому что это позволяет избежать спора даже скрытого. Соответственно, в аргументы идет все то, о чем вы говорите в презентациях, то есть свойства и выгоды вашего продукта, примеры из практики, рекомендации и так далее, все то, что позволит вам, ну, по сути, убедить клиента в том, что продукт решает его вопросы и удовлетворяет его интересы. Таким образом, сейчас вот для закрепления предлагаю полностью пройти по алгоритму с возражением «дорого». У вас дорого. А подскажите, пожалуйста, с чем вы сравниваете? Я видел похожее изделие неделю назад в другом магазине, ну или у другого поставщика. А расскажите поподробнее, что это было за изделие, с какими техническими характеристиками? Оно было с такими-то, такими-то, такими-то техническими характеристиками. Да, действительно, похожих изделий на рынке представлено много. При этом обратите внимание, что в нашем изделии прочность такая-то, такая-то, что позволяет ему служить долго, такие-то технические характеристики составляют то-то и то-то, что даст вам то-то и то-то, а гарантия в 10 лет даст вам уверенность в том, что вы можете смело использовать этот товар, этот продукт, это изделие, и не волноваться о том, что оно вас подведет в неподходящий момент. Вот таким образом выглядит полный алгоритм отработки возражения. Заметьте, сначала я задавала уточняющие вопросы, только тогда, когда мне стало понятно, я перешла к фразе «согласие», и я сказала о том, что похожих изделий на рынке много, не точно такие же, обратите внимание, а похожих. То есть я ввела совершенно нейтральную фразу. И только после этого перешла к аргументации. Ну, естественно, я не называла какие-то конкретные технические характеристики, а просто показала вам, по сути, пример. И еще одна важная деталь. Для тех, кто, может быть, не обратил внимания, или обратил внимание и как раз задался вопросом. Между фразой «согласие» и аргументами очень важно, чтобы не было «но». Но союз противопоставительный, он в любом случае содержит в себе скрытый спор. Обратите внимание, что я использовала присоединительный союз при этом. Вы также можете использовать фразы «в то же время», «также», «вместе с этим», «и». То есть старайтесь, чтобы они именно присоединяли две эти части друг к другу, а не противопоставляли их. Чтобы у вас не получилось так, что «да, конечно, вроде бы вы клиент, и мне с вами важно согласиться, но я с вами не согласен, и я сейчас вам это докажу». И еще один совет, одна рекомендация. Если в процессе уточнения вы понимаете, получаете информацию от клиента, что возражать его заставляют какие-то стереотипы, какой-то серьезный собственный опыт предыдущий, какие-то примеры из жизни близких людей, то есть у него действительно весомые аргументы против вашего продукта, то одной вашей словесной аргументации клиенту будет недостаточно. Дело в том, что вы специалист по продажам, вы заинтересованное лицо. И всегда клиент будет больше доверять себе и своим близким, и своему опыту, нежели продавцу. Именно поэтому, когда вы понимаете, что есть стереотипы, собственный опыт, опыт близких людей, очень важно к аргументам добавлять, усиливать ваше мнение, ваши словесные аргументы мнением и примерами других людей. То есть, по сути, не заинтересованными объективными нейтральными источниками. Это могут быть отсылки к интернет-ресурсам, это могут быть какие-то журналы, статьи, какие-то печатные СМИ, и это могут быть рекомендации от ваших клиентов, которые уже использовали продукт, только не от вас лично, да, не фраза «у меня у самого такой или такая, и я этим пользуюсь», а именно от ваших клиентов. То есть будьте готовы к тому, что к аргументам вам нужно будет добавить какие-то более весомые, ощутимые, скажем так, доказательства. Каталоги, журналы, статьи, интернет-ссылки и прочее. Копите в своем багаже подобного рода источники для того, чтобы с любым возражением вы могли легко справиться. Удачи вам в использовании алгоритма. Он, безусловно, требует отработки, поэтому тренировка, тренировка, тренировка. И очень быстро вы увидите, как легко стало отрабатывать возражения клиентов. Без обид, без споров, без лишних уступок и скидок, без какого-либо негативного осадка. Спасибо за внимание и удачи!